Радиорубка. Будет жарко.
Приветствую всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. И сегодня мы поспорим на достаточно серьезную для нашей страны тему, наверное, не только для нашей страны, но вот массовый расстрел в дачном поселке под Тверью, когда 45-летний Сергей Егоров убил 9 человек, не пощадив даже 92-летнюю пенсионерку, вызвал новую волну дискуссий о доступности оружия. Надо ли ужесточить выдачу оружия в России? Вот сегодня об этом поспорит журналист Юлия Норкина. Юль, добрый вечер.
Здрасте.
И пока еще не добравшись до нашей студии, но уже с нами присутствующий на телефонной связи заместитель председателя организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев. Вячеслав Владимирович, я приветствую вас. Здравствуйте, да. И наши радиослушатели уже знают о том, что по сложившейся традиции у каждого из наших спорщиков есть буквально 2-3 минуты в жанре монолога донести до аудитории свою точку зрения, свою позицию. Ну, Юль, вам сегодня начинать, пожалуйста.
Лен, ужасно страшно, потому что никогда меня не спрашивали, никогда я все время спрашивала. Ну, что я хочу сказать? Ну, во-первых, я, конечно, человек старой закалки, и мне было страшно, когда в 90-х, в лихих 90-х у нас начались такие вот гангстерские разборки, когда ребята разных группировок вот так просто с оружием наперевес могли решать любые условия. Мы как-то начали, вдруг поняли, что любую проблему... Да, финансовую, морально-этическую, можно решить тем, чтобы подойти и глазик вышибить. Вот. Мне кажется, что это недостойно цивилизованного государства. Это не благоглупости на самом деле. Я думаю, что люди должны бояться. Но люди должны бояться неотвратимости закона. Понимаете? И вот то, я сейчас крамолу скажу, то, что у нас отменили смертную казнь, мне всегда казалось это неправильным. Почему? Потому что вот этот самый стрелок из-под Твери, да, ну, пожизненное заключение. У него в голове-то и не, наверное, вообще ничего в этот момент не было. То есть у него тупая злоба, вот эта агрессия и понимание того, что он силен только тем, что у него есть оружие. Это раз. Во-вторых, из мировой практики в Брейвик, да, мы помним, в Норвегии эта история произошла. Вообще, когда человек хватается за оружие, это, конечно, крайняя история, но мне кажется, что от этого никак не избавиться. То есть, если вот патовая ситуация это произошла, даже если бы у ребят было оружие, мы уже обсуждали это в эфире, тех, которые погибли, не успели бы они до сейфа добежать и вот эту вот мразь как-то обезвредить. Поэтому я считаю, что ужесточать, конечно, нужно проверять психологическое состояние человека, раз. А во-вторых, у меня в жизни был совершенно жуткий случай. Он, правда, произошел не с человеком. То есть не человек погиб, а собака. Но большой пес, которого прикармливала женщина, убирающая двор, он подошел к дочери нашего соседа и начал обнюхивать сумку. И что-то нашему соседу показалось, что что-то вот не то в этой собаке, как-то вот не так. Собак полгода где-то она у нас так во дворе жила и кормилась, такая приличная, средних размеров. Вот. А врач по образованию, на самом деле хирург, он был еще, оказывается, и охотник. И вот представьте себе, день, дети гуляют на площадке. Вот этот самый почтенный доктор выходит на улицу с ружьем и прилюдно вот так вот стреляет в барбоса. Ну, то есть я-то здесь не лью слезы о том, что собачку жалко. Я была в шоке от того, что вот эта лужа крови осталась. Он оттащил ее в кусты, он даже не убрал труп. Ну, дети гуляли просто. И поэтому, ребят, вот о чем мы говорим. Давайте всем отдадим оружие, и мы перестанем друг с другом разговаривать, договариваться, понимать, вообще ставить себя на место другого. А значит, сразу хвататься за кобуру и вытаскивать, и всех фигачить.
Итак, первая позиция уже прозвучала. Юлия Норкина, журналист, считает, что нужно ужесточить выдачу оружия в России. Но уж не делать эту процедуру проще, это абсолютно точно. Сейчас мы послушаем аргументы заместителя председателя организации «Право на оружие» Вячеслава Ванеева. Пожалуйста, Вячеслав Владимирович, вам слово. Также вас перебивать не будут. Вы можете 2-3 минуты говорить и свои аргументы до нашей аудитории доводить. Пожалуйста.
Для начала я таким лозунгом скажу.
Стреляя, вот есть лозунг, есть правило у владельцев оружия, у спортсменов, оружейщиков. Есть такой лозунг: стреляет не оружие, а стреляет человек. Да? Значит, также для краткости я другое правило процитирую Макаренко. Он говорил такую вещь: если мы не строим школы, значит, строим тюрьмы. К чему я привел эти две цитаты? К тому, что на протяжении последних 30 лет из всех средств информации, из всех телевизоров, из всех радиоприемников только и говорится об убийствах, о том, что проблемы можно решить кулаками, ножами, топорами. Мы видим направо и налево у нас происходят несправедливости, что по закону сотрудники полиции закон не охраняют, по закону ничего, никакие вопросы решить нельзя. В сериалах мы видим, что если полицейский не решает проблемы, приходится нам самим это решать. А как решать? Это ножи, это какие-то такие криминальные вопросы, разборки и так далее. Да? Поэтому я бы сказал бы так, что наша позиция права на оружие не в свободном доступе оружия сделать, да, не свободный доступ любого желающего, а права российских граждан на оружие с соблюдением жесткого контроля над оборотом. То есть в России и так самое жесткое законодательство в области оружия. То есть у нас очень, чтобы получить лицензию, нужно пройти массу процедур. Да, действительно, значит, есть в этой процедуре, к сожалению, несколько лазеек, которые лежат не в области законопослушных граждан, а в области криминальных схем получения медицинских справок, а иной раз получения лицензии через ЛРО. Ну, это лицензионно-разрешительные отделы. И вот даже Нацгвардия, которая сейчас отдана эта функция контроля оборота гражданского оружия, они это признают. И они говорят, да, ужесточать надо, но именно ужесточать надо ответственность за липовые справки и выданные на основе этих липовых справок еще и лицензии. Значит, и, наверное, продолжу другим еще постулатом, тем, что вы поймите, если мы берем статистику, то вот статистику МВД, например, то ежегодно от гражданского оружия погибает от 500 до 600 человек в год. И также, если мы берем эту же статистику МВД, то от бытовых убийств, ножами, сковородками, топорами, просто удушениями, отравлениями, в общей сложности погибает в год около 30 тысяч. 30 тысяч также гибнут на дорогах. 20 тысяч тонут в воде. 50 тысяч пропадают без вести. И 100 тысяч погибают ежегодно от наркотиков. И у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, почему акцентируется проблема на 500-600 убиенных, при моей скорби, что каждая человеческая жизнь – это уникальная вещь, это нужно оберегать как зеницу ока, но даже из этих 600 случаев, две трети по статистике – это суициды.
Понятно, спасибо. К сожалению, да, извините, я прошу прощения, ваше время. У нас у всех равные права. Юля говорила на минуту меньше, чем вы, поэтому с соблюдением всех правил мы не можем никому предоставить больше времени, чем другому собеседнику. Поэтому, Вячеслав Владимирович, все-таки ждем вас сюда в студию. Надеюсь, что вы в скором времени здесь у нас уже появитесь. Я напомню нашей аудитории, как у нас сформулирован вопрос, как распределились позиции. Вопрос следующий. Надо ли ужесточать выдачу оружия в России? Да, ужесточать надо, по крайней мере, не ослаблять, считает журналист Юлия Норкина. С ней спорит сегодня заместитель председателя организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев, который считает, что ужесточать ни в коем случае нельзя. Кого поддержите вы?
Радиорубка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Радиорубка. Будет жарко.
Надо ли ужесточать выдачу оружия в России? Да, надо, считает журналист Юлия Норкина. Нет, не надо, считает заместитель председателя организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев. Кого поддержите вы? Обращаюсь я к нашим радиослушателям. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете отправлять сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну, а для того, чтобы понять, что трагедия, которая разыгралась с 3 на 4 июня, это случай отнюдь не единичный, мы подготовили небольшую справку.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Самые громкие массовые убийства в России за последние 5 лет. 7 ноября 2012 года на северо-востоке Москвы юрист фармацевтической фирмы расстрелял в офисе своих коллег. Погибли 3 мужчин и 2 девушки, еще 2 человека были доставлены в больницу. Обвиняемый был приговорен к пожизненному заключению. 22 апреля 2013 года мужчина открыл огонь в оружейном магазине в центре Белгорода. Убиты 6 человек, среди погибших 2 школьницы. Суд приговорил обвиняемого к пожизненному заключению. 8 мая 2016 года мужчина расстрелял из охотничьего карабина группу байкеров в Подмосковье. Погибли 5 человек. Подозреваемый в убийстве местный житель был задержан и дал признательные показания. 14 сентября 2016 года в Смоленской области мужчина устроил поджог и стрельбу из автомата Калашникова. Погибли 4 человека, 6 были ранены. Обвиняемый погиб в местной больнице от пулевого ранения.
И вот сейчас я зачитаю некоторые сообщения, которые уже пришли на WhatsApp и Viber, что пишут наши радиослушатели, как они отвечают на этот вопрос, надо ли ужесточать выдачу оружия в России. Если преступник изрядно пьян, то ему все равно, чем убивать, сайгу или кухонным ножом, ломом или топором. Далее следующее мнение. Чтобы помешало ему ножом или еще чем сделать то, что он натворил. Ужесточение ни к чему не приведут. Далее. Мир сошел с ума. Вот просто такой короткий комментарий. Далее. Что значит ужесточить? Конкретнее, пожалуйста. Следующее. Огнестрельное оружие должно быть только у силовиков. Народу должны быть доступны только электрошокеры и газовые баллончики. А для того, чтобы тверские трагедии в нашей стране не повторялись, надо запретить свободную продажу алкоголя, пишет Дмитрий из Москвы. Нет, нельзя ужесточать. Вот еще один комментарий пришел. Далее. Ужесточить выдачу оружия кому? Простым людям? У бандитов давно уже оружие есть. Ну вот такие мнения. Есть еще достаточно много сообщений, просто все их зачитывать не буду. И вопрос у меня. Скажите, пожалуйста, а действующая система выдачи разрешения на оружие отсеивает изначально тех людей, которые явно неадекватны?
Алло.
Да, это да, Вячеслав Владимирович. Ну, вам и, да. Конечно, поскольку, да, в первую очередь, наверное.
Давайте тогда по лицензионным всем вопросам я вам расскажу. Значит, наша система одна из самых жестких и одна из самых эффективных. Если бы не было бы вот таких, будем так говорить, определенных организаций, которые выдают именно поддельные документы, то фактически эта система очень хорошо отсекает всяческие нежелательные элементы. Это и больные, это и связанные с криминалом, имеющие, так сказать, дурную репутацию. Вот, если только ужесточать, то в этом направлении, то есть за медицинскими учреждениями. Второе, возможно, было вот, в принципе, разумное предложение одного из членов наблюдательного совета МВД, Александр там один предложил, он сказал такую вещь, что нужно проводить тестирование абсолютно всех и силовиков, и гражданских лиц, потому что, ну, я вам приведу такую вещь, как по статистике больше всего инцидентов с оружием именно у силовиков, это или МВД, или армия. Уже после этого идут, так сказать, охотники, а потом уже идут и владельцы травматического оружия. Вот, поэтому я считаю, что в плане контроля за владельцами оружия усиливать уже некуда просто. Мы и так уже в дискриминационных условиях находимся.
А сколько стволов у нас сейчас? Да. Вот сколько оружия сейчас на руках у россиян?
Значит, смотрите, по официальным данным, в районе 6-6,5 миллионов единиц это охотничье оружие травматическое. Отдельно травматическое где-то 900 тысяч. Угу. Где-то 900 тысяч. Угу. Поэтому, а нелегального, кстати, по оценкам американского агентства, где-то доходит до 10 миллионов криминального, причем автоматического оружия. Это не охотничье и не травматическое. Это автоматы АК, и это пистолеты и снайперские винтовки специального назначения.
То есть американцы знают гораздо лучше, что у нас происходит в криминалитете,
да,
чем мы.
По нашим данным, это около 6 миллионов. По нашим данным, что криминального тоже 6 миллионов.
Вячеслав Владимирович, а вы заметили, когда вот справочка шла, всегда говорили «мужчина». Мужчина, мужчина, мужчина. Я вот, например, мы сейчас с Леной поговорили, мне кажется, она совершенно права. Надо бы все-таки раз в два, в три годика из психоневрологического диспансера. Это не потому, что я стебусь, нет, это реально. Потому что время нервное, тяжелое, кто-то теряет работу, кто-то любимую теряет. Какие-то происходят эксцессы у мужчины, психика более подвижна, чем у женщины, как это ни странно. Вы более ранимы. Вам не кажется, что вот такое ужесточение, оно правомерно? Почему не проверять, не говорить, ребят, давайте-ка нам справочку, а вдруг у вас что-нибудь случилось? А вдруг вы запили? Вот были хорошим человеком, случилось что-то, какое-то горе, запили, и пошло. Весь мир чудовище, и меня не так понимают. Как вы к этому относитесь?
Вы знаете, я бы такой шовинизм, честно говоря, пресекал на корне, потому что если...
Но это факты, если факты.
Если говорить дальше, да. Это не факты.
Значит, ну почему?
Если мы говорим о женщинах...
Сковородка вполне подойдет.
Сковородка, во-вторых, вы даже по статистике вы видите, как женщины издеваются над своими детьми, это и американский, и наш опыт, вы знаете, что у нас приемные семьи, и как приемные матери издевались.
Так, спокойнее.
Нет, я просто, понимаете, в чем дело, у меня тут ситуация, я сижу в такси, мы приехали, я тут еще параллельно смотрю, как
поднимайтесь
нам будет
пройти. Поэтому... Хорошо, давайте мы тогда поступимся.
Вячеслав Владимирович, нет, вы к нам поднимайтесь, у нас есть 2 минуты до перерыва, давайте. Так что можете даже не спешить, мы пока аудиторию выслушаем, потому что у нас люди рвутся в бой и желают высказать свое мнение, присоединиться к одной или другой точке зрения. Надо ли ужесточать выдачу оружия в России? Да, надо, считает Юлия Норкина. Нет, не надо. Это позиция Вячеслава Ванеева. Пожалуйста, первый телефонный звонок. Владимир из Москвы с нами. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. А у меня вот такой вопрос. А кто проверял квалификацию психиатров, которые дают справки о психическом здоровье?
Тоже хороший вопрос.
Я сам лично проходил, мне установку такую давали. Лишних вопросов не задавай, с врачом не спорь, отвечай уверенно. Извините, это какой-то профанации. Там 2-3 минуты с человеком поговорили, в спецслужбах люди работают, каждый год проходят проверку. Так, опять же, психиатр, очередь, это проверка, диспансеризация, быстрее, скорее. Извините за выражение, это профанация. У нас, говорят, упал уровень терапевтов, хирурга, т.д. и т.п., а уровень психиатров у нас что, повысился? Вот из чего идет. Поэтому, конечно, там могут быть срывы, пьянки, жизнь есть жить. И, безусловно, человека надо проверять не раз там в 5 лет, а чаще.
Понятно. Что... Да, я предположила 2-3 года. Да, ну, действительно. Ну, а что, а может, еще и не квалификация низкая, а можно еще и денежку занести? И так делают. Всем надо жить. Зарплаты у докторов не очень высокие, прямо скажем.
Ну, то есть, в любом случае, если по этому пути идти, то мы можем получить еще одну, ну, скажем так, да, отличную кормушку для тех, кто и так-то неплохо зарабатывал на этом. Ну, а теперь, если это сделать ежегодным, ну, или раз в 2 или в 3 года, то получится, что это стабильный источник дохода для вот таких психиатров,
Валерий,
не очень честных.
Успеем послушать?
Успеем, конечно. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте, я из Приморского края вам звоню, я город у меня с Дальнегорск такой, я вот слушаю радио вас, и у меня такой тоже вопрос, как бы психически, да, неуравновешенный человек может быть каждый день расстройство какое-то, вы правильно говорите, надо справку, то бишь раз в год комиссию делать на пересмотрение.
Валерий, скажите, чтобы... а у вас есть оружие?
Да, у меня есть оружие.
Так, а вы его когда получали?
А в 2015 году я его получал.
Так, с тех пор
нигде, а вы охотник?
Не отчитывались, ничего там, никаких справок больше не предоставляли. В вашей жизни все отлично, оружие есть и все, да?
Да, 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 как бы так.
Валера, ну, а вы охотник?
Я, да. Ну, как бы у меня от отца это вообще досталось, это бишь, ну, охотничье ружье.
На медведя ходите?
Ну, не только на оленей. У нас есть.
Скажите, пожалуйста, вот честно, да, мы вас не знаем как на духу, вот положа руку на сердце, никогда не возникала мысль свести счеты с каким-то из ваших обидчиков вот таким страшным образом?
Да, 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 вот смотрите, у меня даже возникала мысль такая, знаете почему? Потому что у нас в городе Дальнегорске у нас идет фабрикация дел, то бишь, знаете, как я вам объясню, человек освобождается из лишения места свободы, да? Освобождается, а они ему дают как бы жить, чтобы они его не трогали, ну, он должен на них работать, на оперативников, да, то бишь помогать им фабрикацию дел.
Ну, то есть, понятно, в любом случае, я так поняла, что руки у вас чесались пустить в дело ствол, да? Хорошо, мы продолжим через 4 минуты.
Радиорубка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Радиорубка. Будет жарко.
Массовый расстрел в дачном поселке под Тверью, когда 45-летний Сергей Егоров убил 9 человек, не пощадив даже 92-летнюю пенсионерку, вызвал новую волну дискуссий о доступности оружия. Надо ли ужесточать выдачу оружия в России? Вот сегодня об этом спорит журналист Юлия Норкина, которая считает, что да, нужно ужесточить. Если вы согласны с этой позицией, звоните по телефону 637-65-19. Я включила телефоны для голосования. Если вы поддерживаете мнение заместителя председателя организации «Право на оружие» Вячеслава Вани, который добрался до нашей студии. Вячеслав Владимирович, теперь уже здравствуйте.
Здравствуйте,
да?
Здравствуйте.
Вячеслав Владимирович считает, что не надо ужесточать выдачу оружия, и так достаточно серьезный фильтр поставлен на пути тех, кто хочет приобрести оружие. Если вы поддерживаете это мнение, звоните по телефону 637-65-20. Код Москвы 495. Ну и я зачитаю еще буквально несколько сообщений, которые приходят на WhatsApp и Viber, номер 8-967-200-97-0. Спрашивают, интересуются ли женщины оружием. Вот, кстати, хороший вопрос, и я думаю, что, наверное, вы на него ответите. Процентно соотношение владеющих оружием мужчин и женщин каково в нашей стране?
Ну, примерно от 15% до 30%.
Далее комментарий от Михаила. Я бы выдавал оружие всем, но проверяя всю историю личности. Не только отсутствие на учете в психо- и наркодиспансерах, но и нарушение административного трудового законодательства. Многие предложат разделить мухи от котлет, но я следую логике, что осмысленная способность к правонарушению говорит о том, что, имея оружие, например, в состоянии алкогольного опьянения, он может легко его применить. И вот, кстати, один из наших журналистов, когда мы обсуждали вот эту трагедию на Тверской, сказал, что нужно выдавать оружие только тем, кто отслужил, и семейным, потому что они понимают, что такое ценность человеческой жизни и так далее. Но я вижу, что вы оба не согласны с этим мнением, и Юлия и Вячеслав Владимирович как-то вот так покачали головой. Хорошо, давайте послушаем сейчас телефонный звонок, а потом, пожалуйста, можете сойтись уже в таком жестком спарринге с глазу на глаз. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте. Здесь должно быть как бы две крайности. Первая крайность, не крайность, но позиция, значит, только разрешить газовые баллончики и электрошокеры, всем без исключения. Затем на особый контроль нужно взять ежегодно два раза психиатрическую экспертизу всех военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях, которые имеют на своем счету убитых людей, даже просто в боевых действиях. И последний момент. Разрешить оружие так, чтобы у всех на поясе носили были кольты, пистолеты, потому что даже психически больной не вытащит свое оружие, какой бы он ни был эмоциональный.
Что-то я запуталась, честно говоря, вы высказали совершенно противоположное мнение. Ну хорошо, спасибо в любом случае вам за ваш комментарий. Мне кажется, что одной из ключевых фраз, которая прозвучала от убийцы, а следствие уже сегодня предъявило обвинение Сергею Егорову, это следующее. Я не хотел убивать, я хотел попугать. Вот это попугать, имея оружие, не провоцирует ли на дальнейшие действия?
Абсолютно нет. Я считаю, можно я?
Да, да конечно, да, конечно.
Спасибо.
Мужчина всегда должен быть впереди планеты всей.
Спасибо. Вы знаете, когда говорят, что наличие оружия развязывает как бы руки и как бы крылья за спиной, да, я могу сказать, что абсолютно нет. Потому что когда ты проходишь такой жесткий отбор, да, и ты понимаешь, что если у тебя боевой, не травматический, а вот именно не травматический, не газовый, а именно боевой, то ты понимаешь, что это очень серьезное оружие. И поэтому вся статистика и мировая, и наша говорит, что боевое, что лицензионное, полученное на законных основаниях оружие, никогда не стреляет. Ни во время Майдана не было ни одного ствола лицензионного. Там все было незаконно привезенное. И, извините, автоматическое, которое у граждан нету. Это и Украина, ой, и Молдавия, и Грузия, и Эстония. Там, да.
А кто этот учет вел, простите, Бога ради?
Извините, пожалуйста. Значит, все изъятое оружие на Майдане и на всех вот этих вот желтых революциях, все во время задержания, это же оружие отсматривается, и оно говорится, что оно или похищено с военных складов, или завезено из-за рубежа. Мы же знаем, на Майдане вообще были импортные оружия специального назначения завозились, да? То есть там не было ни у кого лицензионного оружия.
Ну, я думаю, что на Юго-Востоке сейчас тоже, поскольку там были военные арсеналы достаточно серьезные, там тоже людей не лицензионного оружия это много.
Правильно.
К сожалению.
Да.
К сожалению.
Поэтому по факту криминал у нас хорошо вооружен. Даже Трамп, он сказал такую вещь, недавно же прошла цитата во всем средствам массовой информации, что Трамп заявил, что если мы запретим оружие гражданам, у нас единственный, кто останется вооруженный, это будет бандит и криминал. По нашей даже статистике говорит о том, что, значит, еще я же вам из машины приводил, что всего-навсего где-то 500-600... давайте сделаем немножко другую статистику, я вам приведу. Соотношение инцидентов владельцев оружия и автомобилистов. Это очень показательно. Значит, у владельцев оружия это 0,03 инцидента на одного владельца. Да?
Сколько у нас сейчас автомобилистов в стране?
Ну, явно же в десятки, в разы больше. Но я говорю относительный учет в процентах, а не абсолютный. Не говорю, что к 4 миллионам владельцев оружия, значит, мы говорим по соотношению на одного владельца. Поэтому здесь это коррелируются эти данные, их можно сравнивать.
Сейчас была инициатива проверять начинающих водителей на вменяемость еще до того момента, как они получают права. Мы ее обсуждали в прошлой радиорубке, тема тоже достаточно резонансная, потому как пытаются вот на первом этапе отсеять тех, кому не надо бы садиться за руль. Вот можете ли вы сказать, что на первом этапе получения разрешения на оружие отсеиваются те, кому не надо бы иметь доступ к, неважно, какому оружию, травматическому или, не дай бог, еще более серьезному. У нас есть такая уверенность?
У нас есть уверенность, но у нас нет уверенности в некоторых медицинских учреждениях, которые могут предоставить липовые справки, это первое. И второе, некоторые ЛРО, которые были уже пойманы за руку, не только выдача лицензии, но и продажи того оружия, которое у них хранится. Это, например, в Чехах.
Хорошо, тогда объясните мне, пожалуйста, почему сейчас появилась информация о том, что даже несмотря на произошедшее, Росгвардия сказала, что она не будет проверять в массовом порядке всех владельцев оружия. Сейчас повод. Проверьте, прочистите, прошерстите эти ряды. Посмотрите, что происходит с этими людьми. Может быть, им давно уже, извините меня, в Кащенко пора.
Ну, значит, смотрите, Росгвардия при всех там многих очень тенденциозных высказываниях, они, в принципе, очень грамотно ведут себя. И они знают, владеют и статистикой, и всеми данными, которые нам, даже простым смертным, недоступны. И они понимают, что эффективность от массовой проверки будет нулевая. Потому что статистика говорит о том, что автомобилистов, на одного автомобилиста приходит 10 инцидентов. На одного владельца оружия 0,3%.
Ну, потому что, когда это происходит, владелец оружия уже в местах не столь отдаленных находится.
Понимаете,
это естественный отбор.
Нет, может быть, мы автомобилистов, авиакатастрофы и бытовуху просто оставим в покое. Вот вы мне объясните, пожалуйста. Для меня вообще как-то не возникает вопроса иметь оружие не дома. Я вообще очень странно отношусь к людям, которые не работают в силовых структурах, военных, где-то там в охране, имеют оружие. Вообще очень странно отношусь к охотникам. Если раньше охотник добывал пропитание, потому что просто нужно было кормить семью, то для меня-то это, в общем, удовольствие это такое низкого положения. Вы мне скажите, пожалуйста, вообще, а зачем вот это вот? Зачем лицензия человеку на оружие, если он не несет службу, такую, как родину защищать?
Хорошо. Но для того, чтобы родину защищать, нам нужно хотя бы тоже пройти обучение владения оружием. Это все-таки навыки.
Безусловно. Навыки, да. Но не все в горячую точку попадают. Психика-то меняется, когда человек первый раз убивает живое существо.
Согласен. Но на случай войны граждане должны хотя бы знать, с какой стороны держать оружие. Я вам приведу немножко другой пример. Значит, в Америке одна гражданка подала на американское правительство претензию в том, что не спасли ее родственника, что они не защитили. Она налогоплательщик, она считала, что полиция обязана защитить и обезопасить. Так вот, есть знаменитый меморандум Хеннон, это судья Хеннон, который говорит, что полиция защищает государство в целом, но несет ответственности за каждого гражданина. Точка. То есть дело спасения своей жизни – это дело ваших рук. Более того, давайте посмотрим. Пример. Полицейский, сколько… Вот если вдруг в стрессовой ситуации вам удалось позвонить, да, набрать номер 112, раньше 02, сейчас 112, потом он говорит… Для того, чтобы в пожарную охрану берите один, для того, чтобы милиция два, ты начинаешь набирать, потом долго-долго
гудки. Понятно, вот. Я понимаю.
Так вот, да. Смотрите, подлетное время после вызова, хотя, говорит, 7 минут, но на самом деле от 15, это первое и второе. За одну минуту наносится 30 ножевых ударов.
Скажите мне.
Нам нужно хотя бы дожить. Более того, вот та трагедия, которая произошла в Твери, этот вообще поселок, это СНТ, Садовое товарищество, туда наряд приезжает через несколько часов. Ребята, как мы должны спасать жизни себя и своих детей?
Это я вопрос к мужчине хочу задать.
Вот.
Дорогой мой, если вы считаете, что сегодняшняя позиция мужчины и сила его только в том, чтобы у него был наган, так сказать, в кармане, хватит отращивать пивные пузяки, занимайтесь спортом, обороной. Мы же рожаем детей, мы ведем хозяйство, мы знаем, как лечить, как готовить, как любить, как шить, стирать, гладить, карьеру делать. А у вас, значит, наган, и пошел. А еще и оленя там где-нибудь там зафигачить и сказать, какой я крутой мачо. Да нифига подобного.
Простите, а как должны себя защищать старушки-пенсионерки, дети там до 18 лет, женщины, ну, субтильные
создания? Звать?
Ну, если мы говорим, что защита – это дело каждого гражданина.
Ну да.
Самозащита.
По факту, да.
То есть, значит, дети, старики, женщины,
инвалиды.
Просто сразу падают и умирают,
да.
Потому что все равно их убьют.
Да.
Нет.
Так, да?
Да,
нет. Да. Так вот, мы предлагаем, чтобы, если вы сами не можете применить это оружие по каким-то другим эмоциональным навыкам, религиозным, в конце концов. Но вы уже знаете, что вокруг вас существуют люди, которые имеют оружие и которые могут привести вас, прийти к вам на помощь. И отсюда возникает следующий момент.
Отсюда возникает то, что произошло в московском метро, когда студентка, имея в руках оружие, посчитала, что она вправе его применить, потому что угрожает жизни ее друга. Что было дальше? Эту историю вы прекрасно знаете.
Радиорубка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Радиорубка. Будет жарко.
Сегодня в нашей студии журналист Юлия Норкина и заместитель председателя организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеец. Спорит не только в рамках, но и за рамками нашего эфира. И, как всегда, дискуссия продолжается. Причем такие аргументы звучат, что не худо бы и нашим радиослушателям их узнать. Но, тем не менее, надо ли ужесточать выдачу оружия в России? Да, надо, считает Юлия Норкина. Согласно с ней, звоните по телефону 637-6519. Телефоны для голосования, напоминаю. Если вы считаете, что не надо ужесточать выдачу оружия в России, и это позиция Вячеслава Ванеева, звоните по телефону 637-6520, код Москвы 495. И давно ждет Павел из Белгорода, он, бедняжечка, 20 минут уже не имеет возможности высказать свою позицию. Павел, пожалуйста, вам слово, уж простите, что заставили ждать.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Полностью согласен с Юлией. Да. Вопрос, зачем нужно человеку оружие? Раз. И второй вопрос, если статистика о применении, защитил ли хоть кто-то себя или кого-то с помощью находящегося у него оружия? Есть такая статистика? И в пользу кого она?
Прекрасный вопрос, Павел. Пожалуйста, адресуем этот вопрос, собственно, по назначению. Вам отвечать, Вячеслав Владимирович.
Да, значит, сложность в том, что вот только что мы вот в перерыве обсуждали вопрос, что даже если ты имеешь оружие, и даже если ты его применяешь по назначению во время защиты себя и своей семьи, свое оружие, то ты в соответствии с законом, шансов на 99 ты будешь преступником, потому что на данный момент, по факту, сейчас закон на стороне преступности, ибо ты должен при применении оружия, ты должен сам определить степень угрозы, какая она, и адекватно угрозе только применять. То есть фактически, когда преступник к тебе приходит, ты его должен спросить, скажи, пожалуйста, ты меня просто ограбишь, ты меня поколотишь, или ты меня будешь насиловать и убивать? Так вот, если
факт... Ну да, у нас сейчас даже полицейские боятся оружие применять, потому что боятся, что им потом придется миллион справок заполнять и объяснять, насколько это было
правомерно. И итоговая фраза. Вы знаете, что по факту у нас гражданин... по факту является пораженных в правах. То есть первое, когда преступник на него нападает, он жертва. Когда он применяет оружие, он сразу квалифицируется превышение самообороны, потому что для милиции легче это доказать. Он сразу берется в лучшем случае подписка о невыезде, в худшем сразу его закрывают. Потом, как правило, выносит превышение самообороны, потому что это выгодно всем и сотрудникам полиции, и суду. Это статистика. Он сидит фактически незаконно, но дальше он опять виноват, потому что когда он выходит, вроде бы в соответствии с законом он чист, но у него есть такая пометка, как сидел за убийство или сидел за причинение телесных тяжких, и он уже не может, он поражен в правах, он не может, например, на госслужбу или в органы, понимаете? Получается, что преступность у нас вне закона или равнее всех равных.
Юля, вы согласны с этой точкой зрения?
Нет, абсолютно не согласна.
Почему?
Ну, во-первых, хватит демонизировать наши суды, наших прокурорских работников. Я, слава богу, в жизни своей сталкивалась совершенно недавно. И могу вам сказать, что это совершенно нормальные, вменяемые, и я даже удивлена была, гуманные люди. И есть огромное количество случаев, когда, конечно, рассматривается каждый индивидуально. Другое дело, что если вы скажете по 90-м, там, да, занесли бандюганы денежку и, так сказать, парня посадили, который прострелил ногу хаму-негодяю, который покушался на его жизнь. Наверное, да, но сейчас, мне кажется, история немножечко другая. Я так понимаю, что у вас вообще вот эта вот некая симпатия к американской системе, когда выдали. Но я вам хочу сказать другую историю. Значит, я урожденная Советского Союза. Я советский человек. И я всегда была в советские времена уверена, что меня мое государство защитит. Вот у нас с вами, у советских людей, не было мысли даже, как мне кажется, иметь ствол в каждом доме. У нас какие-то были другие мысли, понимаете?
А в Советском
какие-то
Союз...
другие задачи ставились перед нами. Я вот не понимаю сейчас, когда 90-е пошли, и вся эта вот эта вот, знаете, вот эти аллеи, которые до сих пор на кладбищах, вот этих молодых ребят, которые полегли в 25, в 27, передел... Поиграть мускулами, побыковать. Я сейчас стволину достану, и я сейчас вам покажу.
А это легальные стволы
Давайте,
были?
Ребят, нет. Это, значит, это вопрос коррупции. Но никак не того, что нужно не ужесточать. Нужно ужесточать, это раз. И нужно выбивать из сознания людей, что вообще, в принципе, в повседневной жизни оружие должно лежать где-то рядышком. И это прерогатива людей, которые защищают Отечество и наводят порядок внутри государства. А мы должны, извините, созидательным трудом заниматься. И защищать нас должно государство. Понимаете?
Но если по факту оно не защищает. И как же хирург?
Не защищает.
Не защищает.
Не
потому
защищает.
Что 12 минут минимальный норматив подлета патруля. Патруля после вызова.
А вот тогда давайте поднимать вопрос о том, чтобы у нас силовые структуры...
А давайте,
не
чтобы все были здоровые,
были,
красивые
а, нет,
и
не
богатые.
Нет, неправда, не переводите.
Ну это, как не, это? Жизнь есть жизнь.
Это некорректное сравнение.
Мы выходим на улицу, жизнь есть жизнь.
Значит, врач должен лечить.
У нас с экранов убийство, насилие и так далее.
Откуда это пришло-то? Откуда пришло-то?
Из
вашей замечательной Америки.
Нет.
Да Америку... мы до сих пор под МВФ входим. У нас Международный валютный фонд до сих пор нас спасет.
Правильно.
И понимает, какие зарплаты нам должны, как мы по ЖКХ должны платить.
Почему мы законы делаем а-ля американские? А вы знаете, что в, что
так
в советское время...
Так вы то, что время... вы хотите.
Нет, я не хочу. Я привожу статистику, потому что она есть по оружию.
Она есть по оружию.
Хорошо. Так вот я вам дам
вообще
в советское время.
Вообще представить себе в советские времена такое количество людей, которые имеют оружие... Слушайте, это мама дорогая.
До 61-го года нарезная лесах, мелкашечка продавалась даже без паспорта.
Мелкашечка.
Это вообще...
Мелкашечка, это что?
Это нарезное оружие, нарезное мелкокалиберная винтовочка, которая сейчас, чтобы я получил, я должен 5 лет гладкостволом владеть для того, чтобы получить справку о том,
а
что я
благонадежен.
А вам
зачем им владеть-то?
Мелкашечка, если вы помните, это даже в тире, это пол, значит, оно применяется как спортивное, а также как промысловое для мелкой, мелкой, например, там белку бить и так далее.
А зачем кушаете? А зачем Егорову сайга нужна была?
Вы знаете, я еще раз вам говорю,
он
что...
Слушайте, а вы белок любите кушать?
Вы знаете, во-первых, вы любите беличьи шубы. И
ни в коем случае, только норка.
Опа-на. А норка тоже самая. Таким же оружием и добивается.
Это промысловая история. Для этого нужно лицензию получать.
А в советское время даже не нужно было, потому что не было ни одного случая, чтобы из мелкашечки кого-то подстрелили. И охотничьи гладкостволы также продавались до, по-моему, 70-х годов. Тоже без лицензии.
Ответьте,
и
пожалуйста, зачем Егорову сайга? Вот зачем?
Не было бы сайги, Егоров сел бы за руль машины и раздавил бы всех. Не было бы машины, взял бы топор.
У
это
Егорова машина стояла там же, вот там же, на той же улице, он на ней за сайгой и уехал. Поэтому не машиной он поехал давить этих людей. Он не поджег дом, прости господи, что мы говорим такие страсти, но тем не менее.
Начинал. Он, кстати, если
но
бы внимательно
его скрутили,
изучили.
Но
не
они скрутили бы его, конечно.
Он
сознательно
бы.
Поехал, взял сайгу и приехал убивать.
Более того, он убивал 20 минут. И когда пусть говорят, у Малахова, после программы ко мне подошли все его друзья и все родственники погибших, они сказали: Вячеслав Владимирович, у нас четко есть уверенность, что если бы в этом доме или хотя бы у соседей были бы эти оружия, хотя, кстати, многие, у некоторых погибших у них есть оружие, но оно в Москве было. Понимаете, в чем дело? Если бы у них было, они отстрелялись, потому что Егоров, он не сразу всех, не залпом расстрелял. Он сначала убил одного, потом нескольких подранил, они просили о пощаде, он издевался, и потом он уже стал убивать по 2 контрольных выстрела. И только после этого он перешел еще в доме и начал убивать. Это была процедура от 20, по-моему, до...
А теперь я возвращаюсь к вопросу, да. Который задавала Юля. В этой компании были мужчины?
Были мужчины.
Так.
Но вы извините, против лома нет приема. Если
да
есть оружие, то мужчина, извините, ничего не может противоставить пуле. Понимаете, если мы выйдем с дубинками, как Ворошилов в свое время против танков кинул конницу, да, и вся конница полегла, потому что, знаете, против танки надо танками
давить. Не надо дубинки брать, нужен просто, вот мне кажется, что есть прекрасные сейчас школы боевых искусств, вообще просто самообороны, вообще просто защиты. Немножечко надо как-то задницы-то отрывать. Какой лом? Какой лом? Ребята, вы забыли, что вы мужики, которые защищают собственный дом?
Есть пианисты, есть врачи, у которых руки – это главное. Что? Да, и они будут заниматься спортом. В нашем обществе, почему государство есть государство?
Давайте в школах вводить.
Каждый
почему
должен заниматься своим делом. И художник должен писать и так далее. Врачи должны лечить. И если врач вместо того, чтобы тренировать пальчики, делать операции,
нет,
он будет заниматься спортом.
Нет, я не про профессию
спортом.
Говорю.
Как это?
Вы же
предлагаете...
Нет, я не про
всем
профессию
поголовно.
Говорю. Женщина, прежде чем родить, она идет на курсы,
самое
где ей
большое,
объясняют, не надо.
Самое большое количество инцидентов это у сотрудников
мальчики,
полиции.
Вы забыли,
и
что такое быть
они
мужчиной.
Больше всего стреляют, и у них больше всего инцидентов.
Прячетесь, прячетесь за стволы.
Я так и представляю себе интеллигента-музыканта, который утром, точнее, вечером играет Чайковского, а ночью, если на него нападает, достает ствол и шмаляет преступника.
Ну, да.
Как-то картинка не складывается. Так, ну, зато сложилось у нас сейчас итоги голосования. Вот они какие. Надо ли ужесточать выдачу оружия в России? Да, надо. Такой позиции придерживалась журналист Юлия Норкина. Нет, не надо. Это была точка зрения Вячеслава Ванеева, заместителя председателя правления организации «Право на оружие». Ну и сегодня большая часть нашей аудитории, 62%, поддержали все-таки позицию, что ужесточать не надо.
Радиорубка.